«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17.05 в Москве. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии, как обычно, в это время доктор экономических наук Михаил Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Добрый день.
Итак, понятно, что темы две. Это серия терактов в Париже и завершение саммита «Большой двадцатки» в Турции. С чего начнем?
Ну, про Турцию вроде пока новостей особых нет.
Ну, только то, что завершается этот саммит, и уже известны там двусторонние встречи, в частности, с кем встречался глава российского государства. Но, что касается встречи с Обамой, то, как заявил пресс-секретарь президента, встреча не стала прорывной.
Да, ну вот 14 ноября в Вене в субботу прошло действительно прорывное мероприятие в Вене, встреча в Вене по сирийской проблеме. И без участия Сирии, представители России, США, Франции, Англии, Германии, Саудовской Аравии, Турции, Ирана, ЕС, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, все кто угодно, кроме сирийских властей, законных. Значит, договорились, что в Сирии через полтора года должны пройти выборы, и в течение ближайшего полугода должно быть сформировано некое переходное правительство. Вот такие довольно тревожные новости, потому что правительство из кого? Если американских марионеток, которые режут людям голову и заживо едят сердце, включат в это правительство. Но я надеюсь, что все-таки ИГИЛ, после исламского государства, после терактов правительство не включат, а этих включить могут легко. А с другой стороны, конечно, будет здорово, если в переходное правительство войдут курды, которые как раз недавно город освободили на севере. Но, вообще-то говоря, они даже не граждане Сирии по сирийским законам. А это большая проблема Сирии. И было бы здорово на них нажать, чтобы они эту проблему исправили, и чтобы курды получили ту автономию, которую они в себе уже завоевали с оружием в руках, защищая, между прочим, Сирию.
Михаил Геннадьевич, что нужно сделать за эти полтора года для того, чтобы того же Асада все рассматривали через полтора года не как хромой утку, которая уйдет в итоге, а как одного из претендентов на там, очередной президентский срок и так далее?
Но дело не в Асаде, дело в том, что со страной будет. Вот через полгода, если будет переходное правительство, кто его будет формировать?
Через полгода или через полтора года?
Нет, через полгода переходное правительство,
через полтора выбор.
Угу. То есть год они будут готовить выбор. Если в условиях, между прочим, войны с исламским государством, войну-то никто не отменял, если это переходное правительство будет формировать Асад, тогда ладно. А если это переходное правительство будет формировать американцы, французы, немцы, англичане, Саудовская Аравия, тогда, извините, чем это будет отличаться от правительства исламского государства? Чем это будет отличаться от ситуации в Ливии? Чем это будет отличаться от ситуации в Ираке 2003 года? В Афганистане 2001 года? И так далее, и так далее, и так далее. То есть оно должно быть вменяемо, должно отражать мнение не религиозных фанатиков, не террористов, не убийц, а тех, кто хочет спокойно, мирно жить вместе на этой земле. Если это правительство сумеет работать нормально по-человечески, тогда да, тогда будет нормально. Но что-то мне подсказывает, что если Асад включит в него нормальных людей, тогда многие участники этой встречи встанут на уши и закричат, что это правительство никого не представляет. И будут сравнивать с Эболой не только Российскую Федерацию, официально и открыто, но и, так сказать, это правительство. Вот. С другой стороны, еще раз подчеркнем, что Асад сам не ангел, потому что курды до сих пор не граждане. Курды отвоевали себе с оружием в руках автономию, но им эту автономию до сих пор не дали. Вот как это так, не очень понятно. Вот. А что касается сегодняшнего мероприятия «Большой двадцатки», все, значит, показали фотографию, где Путин с Обамой склонились друг к другу и разговаривают. Аж 20 минут поговорили. Английский язык более богатый, чем русский. Но если они, так сказать, высказывали, что они друг про друга думают, если Обама рассказывал, что Путин – это Эбола и все остальное, как он рассказывал, тогда, наверное, разговор был бы чуть покороче.
Хочется, конечно, надеяться на то, что точки соприкосновения найдены.
Я не думаю, что там был какой-то результат. Какой там может быть результат в этой ситуации? Да, большая двадцатка объединяет стран-агрессоров, стран Запада, которые довели до полной деградации, до полного разрушения социума Северную Африку, Ближний и Средний Восток, получают за это периодически, не так уж и сильно получают, при этом только не скакали от радости по поводу, так сказать, нашего самолета и устроили грандиозный траур по поводу Парижа. Не дай бог сейчас Францию втравят в сухопутную авантюру в Сирии. Вот, не дай бог сейчас французы будут вместо исламского государства воевать с Асадом. В этом-то оказываемся в очень странном положении. Никто же в Сирии нормальный французов не позовет, французскую интервенцию не призовет себе на голову.
То есть вы считаете, что вот эта вот интенсификация войны с исламским государством, о которой Запад тоже говорит, превратится в...
Нет, если они будут воевать с исламским государством, проблем нет. Но если судить по их риторике, по крайней мере, до терактов, то исламское государство было там на третьем месте, самое главное, это был режим Асада. Да, мы исламское государство бомбим, а Асад должен уйти. И сирийской армии до нашего прихода пару раз перепадало. Причем так очень хорошо перепадало от американских бомбардировок. И даже иракскую армию американцы бомбили в Ираке, когда она там слишком сильное сопротивление исламскому государству оказывала. Вот сегодня, в понедельник, первый раз американцы разбомбили колонну нефтевозов. Формировку мы этого раньше не делали, потому что это может привести к жертвам среди гражданского населения. Когда они госпитали уничтожают целиком, это нормально, это они в своем праве. А вот колонну нефтевозов, которая, значит, везет нефть, которую продает исламское государство, бомбить нельзя, это, видите ли, может привести к жертвам среди мирного населения.
И ненароком поднимет цены на нефть.
Да,
но об этом умалчивается, правда?
Да, но после того, как мы начали жечь эти колонны с нефтевозами, ну, тут американцы уже подключились, сделали себе рекламу, все в их положение.
Михаил Геннадьевич, вот этого запала у Франции насколько хватит? После терактов они начали вроде бы тоже бомбить позиции и ИГИЛ. Это продлится как долго, на ваш взгляд?
Знаете, главное, чтобы они начали бомбить позиции Асада. Это самое главное. Потому что до этого теракта, повторюсь, Асад был главным врагом Франции. И если посмотреть, как рассказывают, что там были блондины среди нападавших. Да, среди сирийцев есть светлые люди. Да. Как среди татар, например. Там разные типы. Вот. Но я вполне себе допускаю ситуацию, когда, так сказать, массовая шизофрения на Украине, что это все Путин, потому что как может быть что-то плохое без России? Да? Я вполне допускаю, что эта позиция через некоторое время начнет приниматься и Запада.
Михаил Геннадьевич, сейчас давайте небольшую паузу сделаем. И в следующей части эфира уже, во-первых, мы услышим спецкора нашего Дмитрия Смирнова из Анталии, а потом о Париже.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17.17 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Михаил Геннадьевич, ну, давайте, во-первых, последняя новость. Лидеры стран Большой Двадцатки выступили совместным заявлением по проблеме международного терроризма и призвали...
Осуждают, наверное?
Да, говорят, что осуждают. Призвали усилить координацию и обмен информацией, чтобы перекрыть каналы финансирования экстремистов и пресекать их передвижение через границы.
Потрясающе. Кто бы мог подумать?
Так, спецоперация в Бельгии завершилась без арестов. Там вроде бы стреляли и даже взрывали, пытаясь якобы задержать подозреваемых в причастности к теракту в Париже. Никого не задержали в итоге.
Ну, вопрос, наверное, кого стреляли? Ну, наверное, исламисты объяснили, что они граждане Бельгии, у них есть права. Если полицейские будут, так сказать, на них давить и мешать им отстреливаться от них, то это будет расценено как нарушение прав человека. Полицейские умылись и ушли. Выпустили же одного из участников парижских, из организаторов парижских терактов, уже зная, что он участник, уже зная, что он имеет к этому отношение. Его же выпустили.
А еще один из смертников, взорвавшихся в Париже, владел баром в том же Брюсселе, кстати.
Нет, ну баром-то владеть можно, это не криминал. А вот когда уже человека, которого, в отношении которого есть подозрение, что он участвовал в подготовке теракта, ловят, проверяют, выясняют, что да, это он, и потом выпускают, ну, извините, если это называется борьба с терроризмом, то простите, что такое его поощрение?
Михаил Геннадьевич, почему Франция? Почему мигранты сотнями тысяч валом валят и во Францию, и в Германию, и в Великобританию все стремятся попасть, но за последний год вот нападением несколько раз подверглась только одна Франция из стран большой вот,
ну, этой во-первых, самой европейской семьи? Это самая большая мусульманская страна Европы. Как бы много не было мусульман в Великобритании, все равно во Франции больше. И в Великобритании пакистанцы, они интегрированы в общество. Что бы там мы ни говорили, как бы там от них ни шарахались. То есть они не являются... Они живут на особицу, они живут своим обществом, но они не являются источником опасности для окружающих в массе своей. Второе. У Франции со времен просвещения сложилась совершенно самоубийственная массовая культура, очень сильно, очень влиятельная в политике, более влиятельная, чем в Великобритании, даже чем в Германии, что любое меньшинство всегда право. Вот если вы принадлежите к меньшинству, неважно какому, вы уже правы по отношению к большинству. Вас нужно холить, лелеять и защищать. Поэтому Шарли Эбдо, порнографическое и омерзительное, существует, хотя и балансировало на грани банкротства, пока их не перестреляли. И точно так же существуют, холятся и лелеются мусульманские общины, которые вообще, по-моему, не всегда понимают, что они живут на чужой территории, не на своей территории. Считают, что это их земля. И, вы знаете, я вот бываю в Париже довольно часто на протяжении последних 20 лет. Ну, там, раз в 2 года примерно. Раз в 3 года, может быть. И вот последний год я не был, последние полтора года я не был, но люди, которые там были пару недель, буквально за полтора месяца до теракта, они приехали в полном ступоре, и они говорили, что им казалось, что мечеть Парижской Богоматери – это фантазия. Но вот они убедились, что это просто некоторый тренд, что это уже есть, и в определенных отношениях это, скорее всего, будет даже преуменьшение. То есть человек написал мечеть Парижской Богоматери, по-моему, Елена Чудинова, с натуры практически. Вот. И самое сильное впечатление от Парижа у людей, которые там много раз бывали, его хорошо знают и так далее. И это же самое сильное впечатление у там были с ними люди абсолютно европейские, абсолютно либеральные по взглядам, ни минуты не политизированные. Вот были бы чуть постарше, ходили бы на Болотную площадь. В центре города пахнет мочой. Я приношу извинения, что я это говорю, но это, понимаете, когда в городе есть Лувр, Эйфелева башня, Нотр-Дам, чудесные прогулки по Сене, потрясающие кухни, виды и все остальное. И люди, вот не те, которые хотят выискать что-то плохое, а которые ценят, знают и понимают этот город. И у них самое сильное впечатление вот такое. Ну, извините, наверное, это уже немножко не та Франция, которую мы привыкли рисовать на картах или находить на картах. Вот, то есть это страна без чувства самосохранения. Это толерантная страна в прямом, в медицинском смысле слова. А в медицинском смысле слова толерантность означает смерть.
А теракты эти изменят отношение французов к мигрантам и вот к этой самой системе ценностей, которую вы только что описали так?
Ну, знаете, не всех. Я думаю, что огромный тренд. Было два тренда. На самом деле, первый тренд – это продолжение того, что было после Шарли. Это ничего не значит. Нельзя косо посмотреть на мусульманина. Он святой, потому что он мусульманин и принадлежит к меньшинству. И второй тренд, его раньше не было. Были массовые призывы в социальных сетях сжигать мечети. И ночью выгорело 10 тысяч квадратных метров в крупнейшем мусульманском лагере под Кале. Ну, это те, кто прорывал, как я понимаю, те, кто прорывался в Великобританию по туннелю, кого все-таки ловили в этом туннеле, возвращали обратно. Вот, но об этом французские медиа замалчиваются. Я думаю, что французское государство останется прежним, потому что не только социалистам, но и многим другим нужны мигранты. Социалистам нужно, потому что мигранты, получающие гражданство, голосуют за них. И именно мусульмане сделали президентом Олланда. Я думаю, что Олланд прекрасно понимает, что с одной стороны мусульмане французские, с другой стороны американцы. Все, вот две основные силы. С другой стороны, людям, которые занимают более патриотические позиции, тоже нужны мусульмане как постоянная страшилка. В этом отношении Мари Ле Пен, конечно, наберет очки, но президентские выборы она проиграет Саркози. Потому что Саркози сможет сделать то же самое, что он сделал в прошлый раз, когда он становился президентом. Он скажет: посмотрите все, Вы меня не любите, я тоже себя не очень люблю, но если приду не я, то придет Ле Пен. Тогда он это сделал со старшим, сейчас он это сделал с Мари Ле Пен. Что касается того, что его люто ненавидят американцы, категорически не хотят, но он человек договороспособный, и на него такое количество компромата, я не думаю, чтобы все документы, связанные с тем, как он брал деньги у Каддафи, вот ему удалось уничтожить в Ливии. А если даже удалось уничтожить все документы, то современные медиа позволяют придумать все, что угодно.
Хорошо, а если Саркози, то ситуация с мигрантами во Франции, получается, не изменится и по-прежнему будут открыты все двери?
Если Саркози, то он все-таки немножечко нормализует ситуацию, немножко прикроет двери. Он скажет, спросит, а чем Франция хуже Польши? Чем Франция хуже, там, не помню, какая-то вторая страна тоже закрыла свои границы для мигрантов. Так что я думаю, что он сможет немножечко нормализовать ситуацию. Он же смог тогда справиться с арабскими пригородами. Причем смог без применения насилия. Там реально убивали полицейских, и полицейские бежали из некоторых объятых огнем пригородов. Он что он сделал? Он заблокировал банкоматы и остановил всю социальную инфраструктуру. Так что родители поняли, что их дети вырастут бандитами, они все-таки этого не хотят. А получающие пособие мамаши поняли, что им придется идти до следующего банкомата лишние 500 метров в соседний район. А еще нужно учесть, что это как бы Франция, единая страна. Арабские пригороды устроены по-разному. Не с каждого арабского пригорода можно зайти в соседний район арабу. Там могут быть, так сказать, его враги. Вот, и после этого насилие очень быстро пошло на спад и закончилось. Так что он очень хорошо с этим обошелся. И, в принципе, при том, что он нам не друг, и он себя очень, очень, очень показал во время кризиса Восьмой войны, когда, во время войны Восьмого года, когда, по моим ощущениям, это он принудил к остановке войск. Я уж не знаю, чем он шантажировал тогдашнее российское руководство. Не знаю. Вот, но именно после разговора с ним Медведев остановил войска. Но, тем не менее, это, во всяком случае, лучше, чем Оланд. Вот у меня принципиальная позиция. Нам не нужны в других странах пророссийские политики. В этом отношении Франция ничуть не отличается от Украины или Беларуси. Нам нужны в каждой стране патриотически ориентированный политик, который хочет блага для своего народа. Тогда мы с ним договоримся, без проблем.
Петр Гданович, и все-таки, если французы так любят мигрантов и так толерантно относятся к мусульманам, получается, в том числе радикальным, то почему радикалы именно во Франции раз за разом в течение одного только этого года устраивают теракты? За
простите,
что они их так?
Простите, если вы будете кормить бешеную собаку, то она вас будет, я имею в виду именно радикалов, да, исключительно, то она вас будет кусать просто с удвоенным удовольствием, и все. Радикалы приехали во Францию не для того, чтобы дружить с местным населением, а для того, чтобы превратить местное население в себя. Они приехали во Францию не за пособиями, да, и даже не за работой. Они приехали во Францию, чтобы превратить Францию в часть халифата. Если им дают послабление, то они понимают это как слабость и начинают резать. Мы это тоже проходили на своей территории очень хорошо. Что есть субкультуры, которые понимают только силу. Вот вы проявили силу, после этого можете дружить. Не проявили силу, вы баран, а вы не человек. И с вами нужно поступать как с бараном. Вот это, я думаю, то, как... Опять-таки, я не знаю этого, да? Исламские фундаменталисты относятся к Франции. Очень забавно на этом фоне, как российская либеральная интеллигенция относится к России, которая страшно и истово скорбит по Франции и не обращала внимания на нашу трагедию.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.
«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда».
17:32 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Антон Челышев микрофона. Михаил Геннадьевич, ну, мы про разную реакцию разных...
Очень коротко про российскую реакцию.
Давайте.
Тут один чудесный депутат «Справедливая Россия» предложил запретить россиянам доступ к Telegram. Это такое интернет-приложение, мессенджер, которым якобы, может быть, могли теоретически, еще неизвестно, но могли общаться террористы в Париже. На что разработчик Телеграма и создатель ВКонтакте Павел Дуров предложил запретить слова, потому что есть информация, что с ними ими тоже общаются террористы. Знаете, это очень страшное предложение, потому что люди из «Справедливой России», на мой взгляд, могут за эту идею ухватиться. Вот Дуров думает, что он шутит. А в «Справедливой России» могут реально взять это дело на вооружение. Значит, есть и другие реакции в нашем обществе. Есть у нас такой чудесный персонаж, не тетушка с рынка, не какая-нибудь там Демшиза. Очень авторитетный человек, член регионального правления Сергиева Посада партии «Яблоко», госпожа Иванова, девичья Тихарина. Она провела пикет перед зданием ФСБ на Лубянке. Ну, около той самой двери, которую недавно сжег Павленский.
Несчастная дверь, слушайте.
Я хочу посмотреть вот на человека, который пытался бы поджечь дверь ЦРУ, дверь Моссада, даже дверь Дизьен-бюро во Франции в несчастной. Что бы с ним было? О нем бы, скорее всего, никто бы даже не вспомнил. Это, оказывается, у нас была художественная акция. Так вот, перед зданием ФСБ на Лубянке тетушка стояла с плакатом «За Францию ответите, козлы», цитирую дословно. То есть не только на Украине люди сходят с ума, обвиняя Россию в том, что как бы, мы как-то причастны к этому. Но вот, пожалуйста, руководитель, член регионального правления партии «Яблоко», не рядовой член, тоже занимают такую позицию, даже последовательно проводят эту политику, позицию. Человек не случайный. Когда 3 года назад в ее Сергиево Посаде на рынке русского байкера зарезал азербайджанец-нелегал, значит, она официально заявила, что в этом виноват только сам русский, потому что, цитирую, оказался хил здоровьем. Задалась вопросом, что этот немолодой и немолодеющийся байкер забыл на рынке.
Действительно, конечно.
Что мы все забываем на рынке. И сделала вывод, цитирую, кавычки открываются: «Мужчина другой крови более мужчина, чем наши», кавычки закрываются. Про скандалы с муниципальным спортом для детей-инвалидов, когда ее муж там только не с кулаками не бросался на людей, которые пытались задать вопрос, между прочим, в здании мэрии Сергиева Посада, отнюдь не на рынке, в официальном государственном месте. Это уже, так сказать, об этом даже речи не идет. Регулярно позирует для фото с украинским флагом на Красной площади в окрестность. Заявляла, что вместе с карателями, убийцами, насильниками из батальона «Азов» карательного, с удовольствием прошлась бы с факельным шествием по городам Украины. Знаете, человек не рядовой. Человек один из руководителей регионального отделения, регионального, значит, подмосковного, да, тоже не Камчатка, партии «Яблоко». Партия «Яблоко» в свое время выгнала господина Навального из своих рядов с оглушительным треском за то, что он что-то там себе позволил русско-националистическое. То есть вот получается, что у нас такие замечательные партии, когда Явлинский всю страну учит, как жить правильно, Митрохин там борется за демократию. Вот оказывается, какая демократия у партии «Яблоко». То есть женщину выгнали из общественной палаты за все эти ее действия еще 3 года назад, но для партии «Яблоко» это оказывается полный кошер, это полная толерантность, так и надо развивать демократию. Вот такая реакция в нашем обществе тоже есть.
Как вы относитесь ко всей этой истории с флагами? Красить, не красить аватарки в цвета французского флага, кажется, вот... Слушайте,
это личное дело каждого. Это личное дело каждого. Действительно, есть большое количество людей, которые не воспринимают трагедию, когда погибли российские туристы. Ну, кто они такие? Быдло, ватники, гореть им нафиг, да? Кто они такие?
А есть, французы, точка зрения,
а французы, да, цивилизованные люди. Не, на самом деле, мы недалеко от этих людей ушли. Когда там в Найроби, в Кении вырезали 200 с лишним детей в христианском колледже, мы как-то не дернулись по этому поводу. Да, это далеко, это в Африке им положено. Вот, просто есть реакция просвещенного Запада, что русские не люди. И многие представители европейской культуры, которые живут у нас, вполне эту позицию разделяют. А с другой стороны, есть огромное количество людей. Давайте вспомним, не было массового, так сказать, массовой волны в интернете, когда только-только разбился этот лайнер. Не было ее. Да, кто-то просто не услышал, кто-то не придал внимания, кто-то не понял, что там все погибли. Да? А здесь все это есть. Я очень плохо отношусь к реакции, когда люди вешают, скорбят по французским жертвам и при этом ни минуты не скорбят по российским жертвам. Да? Но я не знаю, что в голове у этого человека. Скажем, я тоже снял ролик про Париж и выложил в интернет, но я не выложил ролик про Синай. Я знаю, что я включил камеру, сел перед ней, я не смог ничего сказать. У меня был первый случай в моей жизни, когда я не мог говорить под камеру. Поэтому я выключил и закрыл эту тему. Вот. Ну, вполне возможно, что кто-то точно в таком же состоянии находился. Но когда эту позицию занимают, так сказать, общественно значимые люди, ну, есть люди, которые кавалеры ордена Французского легиона, а есть люди, которые просто не любят эту страну, как они ее называют. И все. Как сказал, помните, был такой Фредерик Гольдович Кох,
да,
главный, конечно, приватизатор. Потом с ним случилась неприятность. Он, судя по всему, вывозя из России картину, оценил ее так же, как привык оценивать российские заводы и фабрики. Его обвинили в контрабанде. Ну, действительно, это же не приватизация, это же оценка. Вот. И он до сих пор страшно переживает по этому поводу, в Россию не возвращается. И он сказал, когда был теракт 11 сентября в Нью-Йорке, он сам задумался, понимаете, это было потрясающе. Он на вопрос журналиста задумался и говорит: слушайте, а почему я сейчас так переживаю? А в 99-м году, когда взрывали Москву, я совершенно не переживал. У меня не было такого чувства. И он нашел ответ. Наверное, потому, что у меня в Нью-Йорке все улочки родные. Вот есть люди, у которых родные улочки в Париже. И тогда они не будут переживать по нашим трагедиям, а по парижским трагедиям переживать будут. Это вопрос мироощущения. Хотя выглядит, конечно, это предельно омерзительно, но еще раз, частное лицо имеет право творить все, что угодно. Не нравится — забаньте. А вот когда этим занимаются на уровне средств массовой информации, на уровне политики, на уровне формирования общественного сознания, ну, извините, это уже другая категория.
Михаил Геннадьевич, давайте поговорим о... продолжим разговор о терактах в Париже.
Давайте.
Все-таки... мигранты едут не только во Францию, но и очень многие в Германию и Великобританию пытаются попасть. Но там, к счастью, конечно, к счастью, не происходит ничего подобного тому, что происходило во Франции, причем уже не раз.
Я объясняю.
Там спецслужбы лучше работают, там мигранты другие.
В Великобритании другое общество. При том, что в Великобритании и радикальный исламизм проповедуют чуть ли не в большой мечети и все остальное, там достаточно жесткий общественный контроль. Я напомню, что Великобритания совсем недавно признала у себя существование спецслужб. До этого они категорически это дело отрицали. При том, что они существуют с 18 века самое позднее, а то и раньше. Вот. Это другая культура, предельно неформальная. Предельно неформальная при всех своих институтах и формальной демократии. Основанная на духе. Ну, что такое прецедентное решение судьи? Это и есть дух закона, который может попирать его букву. При этом спецслужбы английские работают хорошо. Мы все помним, ну, многие помнят, что несколько лет назад были бесчинства мигрантской молодежи в центре Лондона. Мало кто знает, что после этого в течение полугода все участники этих бесчинств были опознаны. Кто закрывался от видеокамер капюшонами, шарфами, были опознаны по показаниям других. Как получались эти показания, я не знаю, но, наверное, безупречно цивилизованно, как в Гуантанамо или похожим образом. В общем, эти показания были получены. Меньше 6 месяцев не получил никто. Вот если человек просто шел и не бил витрины, да, нормально. Свидетельские показания, и вы на свободе. После очень долгой, очень неприятной процедуры, на самом деле. А если вы сделали хоть что-то противоправное, хоть урну перевернули, 6 месяцев. И все эмигрантские общины поняли этот сигнал очень хорошо. Очень хорошо поняли. В Берлине, на самом деле, Германию сейчас смывает. То есть то, что случилось во Франции там поколение назад, в Германии только-только происходит. До этого германские спецслужбы работали хорошо в отношении мигрантов. Я знаю историю из середины 90-х годов, когда одна из самых жестких мафий этнических, какие только есть, они вступили в конфликт с полицейскими. А понятно, что главарь мафии, он абсолютно прозрачный человек. И, как мне рассказывали немецкие полицейские, был применен московский метод. Они арестовывали, задерживали этого человека. Там 2 дня до выяснения личности его можно держать было тогда. Через 2 дня его выпускали, и у ворот его дома его принимали люди из другого полицейского.
Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».
17:47, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии, Антон Чалышев, меня зовут, Михаил Геннадьевич. Так что ж там с подозреваемыми?
И только после 2 недель такой жизни они, что называется, стали спрашивать полицейских, может быть, вам от нас что-то нужно.
Так.
Только после этого они, что называется, пошли на сотрудничество в ограничении преступных посягательств членов своих диаспор. То есть вот это была очень тяжелая работа, но в середине 90-х она была возможна. Сейчас она, понятно, невозможна. Но, тем не менее, вот если не брать последний год, когда Германию смывает, когда полицейские боятся связываться с преступниками, мусульманами, просто потому, что у тех есть адвокаты, и полицейский будет виноват, и полицейского выгонят с работы лишь от пенсии, до этого, в общем, Германия была вполне нормальной, вполне честно относящейся к своим гражданам, к своим мигрантам страну. Вот. Но есть еще одна очень важная компонента. А дело в том, что Франция была потенциально независимой страной. То есть, грубо говоря, когда случились теракты во Франции, все были в ужасе, все говорили, что у нас это тоже возможно, и сейчас говорят, что это у нас. И только представители американских спецслужб выступили и сказали: ребята, не волнуйтесь, в Америке это невозможно. Точка. Мы от этого застрахованы. Такое в современном мире можно сказать только в одном случае. Если непосредственно командуете террористами, вы, ну не непосредственно, а посредственно, если это ваши люди, которых вы контролируете, вот тогда вы можете так сказать. У них впереди выборы, под выборы всякое бывает, и чтобы вот такое сказать, это нужно иметь очень серьезную ответственность и хорошо понимать ситуацию. А Великобритания, стратегический союзник США на правах младшего брата со времен, даже с времен Черчилля, на самом деле. И понятно, что она будет делать, что скажут. Какой компромат есть на Меркель, я не знаю. Но Германия абсолютно под внешним управлением. Вернее, Меркель под внешним управлением. Через нее Германия. А Франция, есть риск, что Франция может выпендриваться. А управление через террор — это и есть современное управление. Вот Франция, американцам от Франции что-то нужно. Может быть, сухопутная операция в Сирии, где это может привести к тому, что они столкнутся с нашими, если они будут воевать с Асадом, а не с исламским государством. С Асадом, извините. А может быть, просто большая послушность, большая покорность. Я думаю, что после этого теракта, я хочу ошибиться, я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но ощущение такое, что вот трансатлантическое соглашение о партнерстве торговом, инвестиционном, когда европейский бизнес будет ликвидирован американским, точно так же, как восточноевропейский был ликвидирован западноевропейским. Вот Меркель, Леонд и в целом Франция и Германия немножко саботировали, тянули. Я думаю, что сейчас в 2016 году его подпишут на ура после этих терактов.
Давайте подождем, посмотрим. Михаил Геннадьевич, приходят тревожные достаточно новости с линии соприкосновения на востоке Украины. В лучших, в кавычках, лучших традициях.
Уже 2 дня, да.
Ополченцы обвиняют украинскую сторону силовиков. Силовики обвиняют, естественно, ополченцев в наращивании обстрелов. Что думаете о ситуации в целом?
Я читаю, что снаряды рвутся в основном на территории ополченцев. Соответственно, агрессию начинает украинская сторона, как она всегда, собственно говоря, и начинала. За время Минских соглашений это была передышка, когда действительно американцы и другие европейцы создали украинским нацистам хорошую армию, вполне внятную. Они ее подкачали. Можем сколько угодно смеяться над тонущими бронемашинами, но она оснащена техникой, она оснащена артиллерией, она накопила запасы снарядов. Единственное, что сейчас хорошо работает на Украине, это ремонтные заводы. Вот, так что второй этап кровавой бани, я думаю, близко. И поскольку нападающая сторона всегда имеет преимущество, то нацисты этим воспользуются. А официальные лица Запада будут говорить: а, ополченцы первые напали, сепаратисты, извиняюсь, в их терминологии, б, это не украинские вооруженные силы, это непонятно кто, только что выведенный из состава украинских вооруженных сил. Это все прекрасно проходили. Вот. А еще нам сейчас еще нам припомнят, и если мы начнем как-то помогать ополченцам, нас обвинят в организации парижских терактов уже совершенно открыто, впрямую, четко. Найдут все следы, расскажут, что вот вам свидетель, который расскажет все, что нужно, и так далее, и так далее. Но, понимаете, нацизм экономически нерентабелен, я тысячу раз повторял. Украинская экономика без войны существовать не может. Так называемое государство Украина без войны существовать не может. Не только же там Порошенко, или Яценюк, или Кличко, или кто угодно. Никакой руководитель этой территории, никакой гуляйтер этой территории не может существовать без войны. Точка. Не только потому, что там кто-то науськивает на Россию. А они очень четко говорят, что после того, как они покончат с Донецком и Луганском, они пойдут воевать Россию. И когда только-только был совершен нацистский переворот, мы вылавливали этих диверсантов в Белгородской области. Просто не стали придавать этому
значения. Не очень хорошее сочетание фактов. С одной стороны, новости о наращивании напряжения у линии соприкосновения. С другой стороны, сегодня, собственно, в рамках саммита двадцатки президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва готова отсрочить погашение Украины ее долга и уже предложила лучшие условия реструктуризации. На итоговой пресс-конференции заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия предложила даже более выгодные условия реструктуризации украинского долга, чем те, о которых просил Международный валютный фонд. А МВФ, как уточнил Путин, просил перевести срок погашения 3-миллиардного долга на 16-й год. Мы сделали неожиданное предложение. Мы не просто согласились с реструктуризацией, предложили лучшие условия. Готовы пойти на более глубокую реструктуризацию. Готовы в этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем получить миллиард, в 17-м еще миллиард, в 18-м еще миллиард долларов, пояснил Владимир Путин.
Ну, я очень надеюсь, что он знает что-то такого, что не знаем мы с вами. Но звучит это так, что пожалуйста, нацистский режим получил деньги на то, чтобы снова убивать женщин и детей.
Ну, хочется опять же надеяться, что
по есть... По российскому законодательству, по международному праву, финансирование нацизма есть тягчайшее уголовное преступление. Я не очень понимаю, что вообще мы собираемся творить в отношении этого режима на Украине. Но... Если кто-то думает, что если бешеную собачку кормить... Она будет доброй и ласковой.
Как мы о французах уже говорили.
Мы говорили, да, о французах. Но, вы знаете, мы с таким чувством превосходства говорили о французской государственной политике. Я, по крайней мере, говорил. Было бы неплохо посмотреть в зеркало. Потому что нацистский режим на Украине существует только благодаря нам. Мы его кормили. Мы его признали. Ведь не было никакой государственности на Украине после нацистского переворота. Не было никакой государственности. Так называемое избрание Порошенко в условиях гражданской войны произошло просто потому, что мы его признали.
Михаил Геннадьевич, может быть, это пряник, а есть еще и кнут, о котором глава государства либо не сказал публично, либо, может быть, передал
дипломатическим каналам. Очень хочу верить в это, но как-то в прошлые разы никакой кнут так и не нарисовался. Мы же еще осенью прошлого года по договору, по юридическим документам, имели все возможности предъявить все долги к Украине к досрочной выплате. Это был потрясающий кнут, но мы им не воспользовались. Тогда я надеялся, что есть какой-то ресурс, есть что-то, что может быть использовано для того, чтобы утихомирить этих людей. Вообще-то говоря, это было год назад. Что, за этот год их как-то утихомирили? У нас только что господин Порошенко ввел новые санкции против Российской Федерации. Это, конечно, смешно и не носит нам ущерба, точно так же, как плевок в лицо не носит ущерба вашему здоровью. Но, извините, это плевок в лицо. Мы отвечаем на этот плевок даже не тем, что мы утираемся. Мы даем деньги. Мы финансируем тех, кто плюет нам в лицо.
Да. Давайте...
И опять, это не Силуанов этим занимается. Министр финансов, ладно, он может быть либералом, у него работа такая, быть либералом и обслуживать большие финансовые потоки. Ладно.
Давайте у нас минута до конца
эфира. Я не знаю, чем это объяснить. Точка. Я надеюсь, что это является не тем, чем это выглядит. Но свою надежду чем-либо, кроме желанием уважать свою страну, я подкрепить сегодня не могу, к сожалению.
Мы хотели еще поговорить о введении штрафов для грузовиков, но уже не успеваем. 10 секунд до
конца этой части эфира. Система не работает, все заблокировано, с людей с одной карты списывают по 80 раз.
Михаил Геннадьевич Делягин, как обычно, по понедельникам в эфире радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, впереди радиорубка.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.